Персонально ваш.
Это программа «Персонально ваш», в студии Марина Максимова. Приветствую наших слушателей и зрителей. Нас можно смотреть на канале «Эхо Москвы» в YouTube. Подключайтесь, трансляция уже идет, там работает чат. Можете задавать вопросы. А «Персонально ваш» сегодня главный редактор, генеральный директор независимой газеты Константин Ремчуков. Константин Вадимович, здравствуйте.
Добрый день всем.
По скайпу сразу предупрежу, спрашивают тут наши зрители и слушатели, удаленно или неудаленно? Удаленно, да. По скайпу присутствует в студии. Неделя прошла с нашего последнего эфира. Еще одна неделя жизни в Москве, да и вообще в России в режиме... в особом режиме, в режиме самоизоляции. Вот сегодня в Кремле отметили важность московского опыта борьбы с коронавирусом. Москва находится на передовой борьбы, и наибольшая нагрузка приходится именно на систему здравоохранения столицы, заявил сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Как, с вашей точки зрения, справляются ли московские власти с пандемией?
Мы же неделю назад с вами говорили, я упоминал людей московских, Собянина, Иракову, Хрипуна, как, на мой взгляд, лидеров в процессе настраивания системы на борьбу с коронавирусом. Если через неделю пресс-секретарь президента подтвердил фактически эту мысль, я, во-первых, рад, что, значит, моя оценка была достаточно точной, а во-вторых, это соответствует действительности, потому что прошедшая неделя характеризовалось нарастанием каждый день числа. Там один день, как это был, когда после 1700 было 1600 с чем-то заразившихся. А так это с 1000 фактически до 2000 в сутки произошло увеличение. А что такое? Это же сколько нужно площадей, сколько нужно оборудования специального, врачей, лекарств. Так что, конечно, темп заражение высокий, и, скорее всего, именно эти темпы прошедшей недели побудили московские власти перейти к более жесткому пропускному режиму на ближайшее время.
А вот этот более жесткий, да, режим, который будет введен, станет обязательным, по крайней мере, эти электронные документы, или не знаю, как это даже назвать, ну, пропуск со среды уже, то есть послезавтра, это тут как многие сомневаются, говорят, запугивают или это реальные меры?
Послушайте, у вас же, по-моему, на сайте я читал из Нью-Йорка хороший материал. Да и сейчас американские все СМИ критикуют Трампа за то, что якобы он позже, чем надо было, начал реагировать. И вся система здравоохранения Америки начала реагировать на коронавирус, на угрозу коронавируса. И все утверждают, что введи он на одну неделю раньше, то кривая заражаемости и смертей была бы ниже существенно в разы. Так что в данном случае я понимаю так, что опыт такого мегаполиса, как Нью-Йорк, показывает, что здесь лучше перебдеть, чем недобдеть. И, во-первых, это реально будут все, кто будут проверять всех, но задача не дать эпидемии у нас выйти на тот уровень, который уже не будет контролироваться ни количеством коек, ни количеством врачей, ни количеством оборудования для помощи. И пока никакого другого средства, вот сколько я не читаю, сколько я не слушаю, кроме физического отстранения людей друг от друга, воспрепятствования физического контакта людей, я ничего не прочитал такого умного, чтобы было, ну, как бы полезно, практически полезно.
А опасения у наших слушателей вызывает, даже сегодня же тестово запустилась вот эта система, и, ну, может быть, ожидаемо в какой-то степени, потому что вещь новая. Есть различные сбои, приходит сообщение, что вот, например, из новостей 90 тысяч смс, направленных на электронный пропуск, заполнены неправильно, то есть люди не поняли как. Значит, сайт, собственно, с этим пропусками электронным периодически ложится, объяснили это там атакой, ну, собственно, что мешает эту атаку и в среду. То есть, вот с этим что делать?
Слушайте, ну, работать надо, налаживать, улучшать. Вы знаете, аллюзия по поводу путинских печенегов, Я понимаю пафос, потому что я читал Черчилля, и у него нашел хорошую фразу, на которую он в начале войны обратился, по-моему, к парламентариям Канады и сказал: «Вы знаете, мы потому и покорили океаны, горы, равнины, моря, потому что мы не сахарные». Англичан во Второй мировой войне вот эта мысль, что мы не сахарные и выдержим любые нагрузки, она поддерживала морально. И мы не сахарные. Если посмотреть на нашу жизнь, тяжелую, в общем-то, всю нашу историю, боевую, тяжелую, с выживанием, то вот такие вещи, как наладка СМС-сообщений, регистрации, я думаю, это техническая, технологическая задача, которая будет решена. Мы же не совершенны все. Те, кто критикует, думают, что там на другом конце сидят какие-то другие люди марсианского типа. Вчера я читал в Wall Street Journal большую статью, прям реально большую, которая называлась «Сможем ли мы после коронавируса простить Амазон?» Вот этот идеал современных технологий Амазон, и когда он не нужен, ну, когда все балуются, давай я тебе, Маринка, книгу сейчас пошлю, а ты мне говоришь, давайте я вам тоже там фоточку, и все это работает. А вот сейчас, когда коронавирус в Америке случился, и на фотографии Wall Street Journal показывает, когда посылки в гигантские кучи сложены, никто никому не выставляет срок. Они говорят, и как же так? Вот на первом же скачке, как говорили герои джентльменов удачи, вот и раскололся ваш Амазон. И выяснилось, что он не выполняет эти функции 24 часа доставить, и все нарушено. И вся эта гениальная логистика, с которой Джефф Безос посягнул на освоение космоса, решив, что на Земле все уже решено. Так что у всех и технологических гигантов с хорошей репутацией, с очень высокой капитализацией в эти кризисные дни бывают сбои. Но тут надо просто работать, и я думаю, что все равно все будет сделано.
Ну, то есть, во всяком случае, у вас опасений на этот счет нет. Я напомню, что нас можно не только слушать, но и смотреть на канале «Эхо Москвы» в YouTube. Персонально ваш главный редактор, генеральный директор независимой газеты Константин Ремчуков. Мы сейчас прервемся на короткую рекламу и вернемся в студию.
Как это по-русски?
Реклама.
Главное о коронавирусе. Наука, прогнозы, решения и не только. СНОП запустил рубрику «Тот самый вирус. Пандемия и мы», в которой ежедневно публикуют самое важное. Статистику, новости, экспертные колонки, подкасты и, конечно же, мнение участников проекта СНОП. Приходите на snop.ru читать, слушать, писать и вступать в дискуссии с авторами публикаций. Для аудитории старше 16 лет.
Продолжается программа «Персонально ваш». Константин Ремчуков, главный редактор, генеральный директор независимой газеты в студии. Вот такая примечательная история приключилась. Посол США в России Джон Салливан не был допущен в Мосгорсуд из-за ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса. Об этом рассказал пресс-секретарь суда. По его словам, сейчас вход в здание судов ограничен, заседание допускаются только участники процесса, в котором посол не является. Дипломаты, напомню, не пустили на заседание по делу обвиняемого в шпионаже Пола Уиллана. Вот эта ситуация с коронавирусом, вообще с пандемией, она улучшила или ухудшила отношения между странами?
Ну, конечно, улучшила. Фундаментально. Вы что, 4 раза Трамп с Путиным говорил. Сейчас уже становится все более очевидно, что вся история с нефтью была третьей или какой-то, может, четвертой попыткой придумать какую-то ситуацию, при которой Трамп и Путин будут регулярно беседовать. И такая была ситуация с Донбассом, когда казалось, ну, моя гипотеза состоит в том, что в Донбасс начали поддерживать наши с тем, чтобы вступить в переговоры и обменять Донбасс на Крым. Вроде бы не сработало. Потом в Сирии вдруг мы оказались неожиданно. И нас никто не считал вообще за игроков в этом регионе. Вдруг с нами начали считаться, небо перекрыли. Все спрашивают разрешение, можно ли пролететь и так далее. В результате сейчас американцы там только нефтяные скважины на севере Сирии контролируют. Мы настояли на своем, но на уровне военных переговоры велись, а на политическом уровне не очень. И вот сейчас с нефтью. После того, как мы вышли из сделки полтора месяца назад с ОПЕК, почти полтора месяца, выяснилось, что действительно американцев это задело. Все производители нефти встретились с Трампом, попросили помощи. Трамп лично участвовал в их, если еще недавно, я как-то упоминал, для него было невозможно говорить о картельном сговоре, который противоречит рынку, то сейчас Америка играла чуть ли не главную роль. Бесконечные звонки саудовцам на всех уровнях, даже не только Белый дом, там сенаторы, конгрессмены, республиканцы от Техаса, Северной Дакоты саудовцев очень сильно донимали звонками, указывали, что пока наши вооруженные силы вас защищают, ваш режим, вы тут наших рабочих хотите оставить без работы. Поэтому выяснилось, что американцев это задела ситуация, и даже когда, ну, наши слушатели, наверное, знают, что когда впервые объявили о том, что сделка достигнута по сокращению на 10 миллионов баррелей в сутки, потом пришло сообщение, что Мексика бунтует и не хочет сокращать на 400 тысяч баррелей, они согласны только на 100. И сделка не была подписана, вот, буквально после того, как было сообщение, еще шли интенсивные переговоры, и очень боялись ОПЕК плюс и американцы, что если до понедельника формально не будет подписано обязательство разных стран, то в понедельник цены обрушатся на нефть. И вот, опять же, как говорят эксперты, американцы пообещали ОПЕК, что вот эти 300 тысяч или там 250 тысяч баррелей, которые Мексика отказывается взять на себя формальное обязательство, американцы обеспечат за счет фактического, ну, скажем так, рыночного сокращения своей добычи. То есть, чтобы сделка состоялась, Соединенные Штаты Америки уверили лидеров ОПЕК плюс о том, что квота Мексики, что с ними, пусть останется 100 тысяч, все остальное мы берем на себя, потому что рынок. А также рыночное сокращение де-факто пообещали Соединенные Штаты, Канада и Бразилия, которые тоже не входят ни в ОПЕК, не в ОПЕК плюс, но фактически они сказали, из-за рынка произойдут сокращения, хотя формально от них никто не требовал, особенно там канадцев. Но тем не менее, все готовы где-то еще на 4-5 миллионов баррелей сократить. Поэтому в этом смысле я считаю, что Путин, который 4 раза разговаривает с Трампом, и сегодняшнее сообщение или вчерашнее вечернее сообщение, что они уже говорили о статистической стабильности, скорее всего, связано с продлением военных договоров по вооружениям, в которых наметился, как мы знаем, тупик, и не было никакого прогресса. Скорее всего, сейчас прогресс будет.
А что, если можно какой-то предварительный итог подвести вот этому соглашению с ОПЕК, потому что вот тот же, например, вице-президент Лукойл Леонид Федун сравнил заключение новой сделки с подписанием Брестского мира.
Ну, молодец. Мало кто-нибудь сравнивает с Мюнхенским соглашением. Вообще любые параллели и сравнения, они страдают. Что такое Брестский мир? Это уступить территорию с тем, чтобы выиграть потом. Да? Мы заключили Брестский мир с тем, чтобы потом у немцев отжать все те территории, которые мы подписали по Брестским соглашениям марта 1918 года. Что Федун хочет сказать, что мы сейчас временно пошли на соглашение с тем, чтобы потом всех отжать? У него вообще изначально его риторика была совершенно иной, потому что, я так понимаю, Лукой, он ближе все-таки к позиции, которую занимают такие страны, как Азербайджан и другие мелкие страны, которые очень страдают от их зависимости бюджетов от поступления нефти, долларов существенно выше из-за более низкой диверсификации экономики. Поэтому я не до конца понял эту метафору, потому что они изначально были категорически, Лукойлса устами Федуна, насколько я понимал, против выхода России. Это им казалось из соглашений, когда Новых покинул заседание в начале марта. Вот. Сейчас они говорят о Брестском мире, но что за этим скрывается, я не понял. Я думаю, что в целом в данных условиях любое соглашение лучше, чем его нет. Россия даст достигла, я считаю, той цели, которой, может быть, она не была, но, скорее всего, была. После того, как Соединенные Штаты Америки ввели санкции против трейдинговой компании Роснефти, вот, за отношения с Венесуэлой, было так однозначно. Саудовская Аравия, конечно, там это государство, потому что Арамко, компания какая, но насквозь государственная, реализует государственную политику. И они приняли решение. И когда НОП прилетел в марте, его фактически поставили перед фактом, что вот ваша задача снизить. Но взрослые люди не могут так вести, если там вы придете куда-то, вас пригласят на переговоры, но еще до входа в кабинет для переговоров вам сообщат, что решение уже принято. Но если вы себя уважаете, вы развернетесь. Поэтому битва произошла резкая, падение произошло огромное. Все увидели, что все страдают. Потому что напомню, что бюджет Саудовской Аравии при 82 долларов за баррель планируется, наш 42. В Америке не критична нефть с точки зрения структуры ВВП, но безработица в Техасе и в Северной Дакоте большая будет. А что такое безработица? Это огромная, ну, закрытая или обанкротившаяся нефтяная компания. Это большое количество сервисных отраслей, которые обслуживают нефтяной сектор. Это рестораны, это магазины, куда работники нефтяного сектора должны были бы идти и тратить свои денежки. И на фоне предстоящих выборов это большая проблема для Трампа и республиканцев в целом. Вот. Плюс рушится миф, у него это одна из фундаментальных идеологических установок была, что за время его президентства Соединенные Штаты превратились в великую энергетическую державу, которая абсолютно не зависит от поставок импортной нефти, что они сами с усами и все смогут теперь делать, более того, даже наращивать свои нефти и газопродукты в Европу. И вдруг вся эта идеологема разрушается, и Америка там, где есть. А что стояло за этой позицией Трампа? Что Америка превратилась в энергонезависимую, самодостаточную страну. Это значит тотальное изменение геополитических подходов. Вся предыдущая геополитика в мире строилась по, как Бжезинский нарисовал, дуга нестабильности, которая проходила от Северной Африки через Азию по всем нефтяным месторождениям. То есть присутствие Соединенных Штатов Америки в ближневосточной политике и мировой в значительной степени обуславливалось их потребностью гарантировать поставки нефти на рынок Соединенных Штатов Америки. Гарантировать. А гарантировать всегда можно военным путем. Поэтому если мы возьмем 50-е годы, все военные перевороты, которые были в Иране, в Ираке, они все были связаны так или иначе с контролем за нефтяной промышленностью или недовольством поведением премьер-министров в соответствующих странах. Венесуэла то же самое. Американцы все-таки, видите, наехали на Роснефть так, чтобы она просто оттуда убралась окончательно. Потому что для Америки очень важна венесуэльская нефть. Я уже говорил, что 500 тысяч баррелей в сутки нужно венесуэльской нефти для нефтеперерабатывающих заводов южной части Соединенных Штатов Америки. Вот.
А мы?
Что мы?
А что Россия потеряла от этого?
Ну, мы потеряли, ну, во-первых, у нас сократилась, естественно, доля на 2,3 миллиона баррелей в сутки. Сейчас мы взяли обязательства, да, но а как бы она, если бы, ну, предположим, продолжалась, то мы взяли обязательства там 300 тысяч, а рынок не позволяет нам производить. Все переполнено, потому что сейчас якобы обратились те же американцы ко всем странам, которые входят в Международное энергетическое агентство, чтобы они вот в эти дни начали заполнять все свои резервуары нефти. Ну, таким образом помогать госзакупке в резерв всех стран агентства для того, чтобы было куда ее сбывать. Но если некуда сбывать нефть, если ты не знаешь, кому ее продать, мы тоже, может быть, могли бы сократить. Но для нас важно было, я так понимаю, все-таки когда-нибудь кто-нибудь расскажет нам, мы же с вами сидим, Ольга, уже второй месяц, рассказываем, что мы думаем по этому поводу, ссылаясь на мнение тех или иных экспертов. Фактически Россия показала, что с ней надо считаться. Россия показала, что она, как Саудовская Аравия, могут навредить Соединенным Штатам Америки. Никто не мог навредить Соединенным Штатам Америки за все годы санкций против России. Всегда следовало сухое заявление МИД, что эти санкции не останутся без последствий. Это они оставались с 2014 года, оставались 6 лет подряд, и вдруг выход из соглашения привел к такой канители в нефтяной промышленности Соединенных Штатов Америки, что Трамп начал беспрерывно звонить Путину. Но можно ли считать под определенным углом зрения это достижение? Можно, наверное. Раз чего-то не было, а теперь это есть, значит, скорее всего, это достижение.
О других достижениях и на другие проблемы под разными углами посмотрим вместе с Константином Ремчуковым. И сейчас прервемся на новости.
Персонально ваш.
Продолжается программа «Персонально ваш». Марина Максимова в студии. У нас по скайпу Константин Ремчуков, главный редактор и генеральный директор «Независимой газеты». Более половины жителей столицы, 69%, согласны с ограничением их прав для борьбы с коронавирусной инфекцией. То есть почти треть, 28%, не согласны с подобными ограничениями. Таков результат опроса, проведенного исследовательским холдингом «РАМИР». При этом президент этого холдинга Андрей Мелехин, я цитирую по РБК, говорит, не стоит забывать, что с реально серьезными ограничительными мерами жители города, Москвы имеется в виду, еще не столкнулись. Возможно, в ответах читается нарастающая усталость от текущего положения и желание ухватиться за любую возможность, если она ведет к возврату к привычной жизни. А вот с вашей точки зрения, о чем говорят эти цифры?
Во-первых, цифры говорят сами за себя. 2 из 3 человек согласны, то есть верят в официальную риторику и линию аргументации. 1/3 всегда против. Это для такого города, как Москва, нормально. От 1/4 населения до 1/3 не принимает никакие решения властей, поскольку не доверяют властям, не любят властей и хотят чего-то другого. Вот. Так что с точки зрения социологии ничего удивительного нет. Вопрос в другом. Почему все в мире так жестко к этому относятся, если основная линия аргументов тех, кто против жестких мер, в том, что смертность от коронавируса ниже, чем от гриппа, от автомобильных аварий и так далее. Я помню, Трамп все время называл цифры погибших в автомобильных авариях в течение года, которые были несопоставимо выше, особенно в первой неделе. Скорее всего, мир изменился, и теперь уже нельзя игнорировать эти смерти, нельзя говорить, да ладно, пусть они умрут. А что такое измененный мир? Это оценка действий властей каждым человеком, благодаря социальным сетям, и жизнь каждого человека важна. Вот жизнь каждого человека важна, она заставляет политически, прежде всего, власти делать все, чтобы как бы на самом деле защитить жизнь каждого человека. Вот. Но это реальность, потому что люди, которые хотят идти на выборы, хотят переизбираться, они знают, что им потом припомнят, и та же 1/3, которая не согласна с этими мерами, растерзает потом чиновника любого, который скажет, да ну бросьте вы, идите, заражайтесь, завоевывайте натуральный иммунитет, 60% когда переболеет, но умрет сколько-то, что делать, не без этого, зато выйдем из этой ситуации с иммунитетом, против этой разновидности. Никто так сказать не может. И мы видим, что это все страны. Даже Китай, мы видим, казалось бы, страна с самым таким авторитарным режимом из таких крупных государств, успешных, все равно вынуждены производить впечатление, что они заботятся о всех людях. Сейчас, в последние дни, в Штатах все говорят о том, что смертность среди афроамериканцев, то есть черного населения, существенно выше. И они начинают смотреть на что, и выясняется, что из-за плохой структуры питания и образа жизни афроамериканцев, у них чаще всего диабет, а это является сопутствующим, и сердечно-сосудистые проблемы, это является сопутствующим фактором для тех, кто подхватил этот вирус, и развиваются эти болезни на этом фоне. То есть выясняется, что еще и социальный разрез. Поэтому я не думаю, что у нас афроамериканцы представлены так, чтобы быть какой-то группой представительной, но то, что у нас есть группа населения, более бедные, менее обеспеченные слои, которые в силу структуры питания и образа жизни, скорее всего, предрасположены и к различным типам диабета и сердечно-сосудистым заболеваниям, и среди них смертность была бы выше, чем среди более обеспеченных и здоровых, и ведущих правильное питание и образ жизни людей. И что это было бы? Мне кажется, просто мир, я действительно чувствую, что он изменился, что нельзя равнодушно относиться ни к какой жизни. Поэтому но здесь наступает момент такой, за чей счет это будет, почему за мой счет? Тут начинает эгоизм уже быть. Наша компания не работает, почему она не работает, почему строители какие-то работают. На этой неделе всех строителей, я так понимаю, кроме тех, кто делает объекты важной инфраструктуры. А еще на прошлой неделе какие-то работали. Почему нельзя? Почему какие-то
работают? Вот этот бизнесмен, вы видели, да, обращение бизнесмена из Петербурга, Александра Затулеветрова, чтобы не ошибиться. Вот и как раз, просто опять возвращаясь к словам президента Рамира про нарастающую вот эту усталость от текущего положения, я как понимаю, ну, я гадать, конечно, не хочу, но кажется, что 30 апреля никто здесь никуда не выйдет еще. Так вот, он говорил, что 15 апреля, нам же вначале обещали 15 апреля, что все равно откроют, да, свои рестораны. Если не ведут ЧС.
Ну, он же откроет ресторан на короткое время, понимаешь. Вот ровно настолько. Он же еще сделал такое заявление. Хроника объявленного преступления называется, да, с момента заявления. За ним будут следить, и как только он его откроет, его сцапают и изолируют. Потому что если это запрещено открывать, то он не откроет. Это больше, конечно, политическое, эмоциональное заявление. И я бы, конечно, здесь больше ждал внятности и четкости с точки зрения того, что государство, ну, как оно будет помогать.
Вот, вот.
Это должно быть, ну, на мой взгляд, очень четко нарисованное. Вот, буквально на страничку. Открываешь страничку, а там табличка. Меры по поддержке малого бизнеса, среднего бизнеса, крупного бизнеса, отдельных граждан. Как будет осуществляться она? Потому что слова произносятся, а медленнее, чем слова, нормативные документы появляются. Вот, например, освободим, там на 50% будете платить единый социальный налог. Там, не 30%, 15%. Хорошо. Но оказывается, сейчас, в апреле, мы платим еще полностью социальный налог. А вот этот, который освободят, мы будем платить только в мае по половине. То есть в апреле, вот сейчас вот мы-то уже не работаем, но те, кто не работает, а заплатят они его сейчас, вот эти платежи, которые идут, полностью. Потом президент сказал, Мишустин подтвердил, да, давайте 6 месяцев отсрочка по платежу, потом, чтобы не было тяжелым временем, давайте на год реструктуризируем. Давайте. Но тоже хотелось бы знать, чтобы были инструктивные все письма, и они должны быть быстрее. Почему говорю, должны быть быстрее? В этих условиях все страны сталкиваются с этой проблемой, потому что неожиданно много работают ночь напролет. Я помню, министр финансов США Мнучин говорит, мы работаем до 4 утра, с 7 утра работаем вновь, вот мы выделяем деньги на поддержку бизнеса, просим банки начинать выдавать эти кредиты. Это он говорит ночью, я смотрю там в 1:30 или в 2 ночи, утром просыпаюсь, в 7 утра Wall Street Journal открываю, президент там JP Morgan, банк крупный, который получил эти деньги, сделал заявление, что несмотря на обещания министра финансов Мнучина, они сегодня денег никому давать не будут, потому что они не получили инструкции, как это делать. Потому что если без инструкции Минфина это делать, то через какое-то время, когда коронавирус пройдет, придут к этому банку и поинтересуются, почему он дал деньги этому жулику. Инструкция должна очень четко описать, потому что иначе мы очень способные ребята и очень быстро захватим все эти деньги. Поэтому должно быть четко прописано. И финансисты знают, что у финансовых преступлений длинные сроки. Обязательно найдут и выяснится, что половина выделенных государством денег ушла налево абсолютно фиктивным компаниям. Поэтому это должно быть прописано. Ну, конечно, люди работают много, я с пониманием отношусь, но подталкиваю власти, что четкие, внятные, с картинками, с диаграммами, со сроками меры которые всем доступны, мне кажется, в состоянии, во-первых, нам позволить оценить, до какой степени это адекватные меры. Ну, то есть они действительно нам помогут. А во-вторых, это вызывает большее доверие. Нервозность же от отсутствия доверия, что кинут, как всегда кинут. Хорошие слова скажут, потом обманут.
А почему? Это вопрос в том, что, не знаю, опять, не умеют общаться с людьми или не хотят, потому что, смотрите, вопрос с этим, например, с введением ЧС, он висит в воздухе, о нем говорят уже которую неделю. У меня вот даже, если говорить о, опять же, да, вот вопрос баланса, там, целесообразность и закон. Есть эксперты, которые говорят, ребята, вы не хотите, чтобы вводили режим ЧС, потому что вы об этом сами же пожалеете. Окей, допустим. Но почему бы тому же Путину, например, или я не знаю, ну нет, если это он вводит, значит ему не выйти и просто объяснить, почему он до сих пор, например, считает нецелесообразным вводить режим ЧС. Вот просто объяснить.
Хорошо, я согласен с вами. Абсолютно согласен. Надо объяснять, и что-нибудь. Вот я показываю, что у меня есть Deutsche Bank, вот такая, если видно. Они подготовили, как в мире реагирует на все. Вот какие суммы, кому. И вот буквально ты идешь и смотришь по каждой стране, по каждому меру помощи, по каждому виду помощи, как это делать. И достаточно легко понимать и объемы, и где нужно наоборот докачать. Что касается коммуникации, то здесь не может быть... избытка, мне кажется, не просто какие-то речи, а именно содержательная коммуникация. Если считается, что это вопрос волнует людей, почему именно не чрезвычайное положение, не чрезвычайная ситуация, пусть власть ответит. Я помню, Венедиктов пару недель назад рассказывал, что это значит, придут военные и сядут на бюджеты, такие аппетитные и жирные, как Москва, и будут комендант управлять. Это такая конспирологическая гипотеза. Но в целом, наверное, надо, чтобы кто-то это объяснил. Именно правовые последствия этого, чем они будут отличаться. Я все-таки понимаю так, ну, тоже гипотеза же, мы же все на изоляции, поэтому лишены возможности непосредственно беседовать с людьми, которые формируют и принимают решения, что является обычной практикой в жизни. Мне кажется, что рассчитывают все-таки на какую-то сознательность, что если люди самоизолируются вот в той форме, потому что такое даже вот нынешняя изоляция? Ты все-таки можешь куда-то выезжать. Вот сейчас ты же поедешь в магазин, ты поедешь в то время, которое тебе удобно. Напишешь, получилось. Тем более сегодня, завтра еще штук со среды будет работать этот ваш пропуск. А чрезвычайное положение, чрезвычайная ситуация – это намного более жесткий режим. Ну, фактически комендантский час, и администрировать его, может быть, и проще, но жизнь людей реально ухудшается. Сейчас, я так подозреваю, 1,3 миллиона москвичей не дома. Я вчера на работу ездил, да, на улицах не так много, я снимал такие видео Москвы пустынно, но все равно люди ходят в магазине, там, ну, в общем, все равно... Это не на обычную жизнь, но все-таки с большими признаками нормальности, если ты сам можешь ехать туда, куда ты хочешь. Поэтому, если есть возможность обойтись от чего-то, от чего люди взводят, прям по-настоящему, и начнут ненавидеть тех, кто заразился и умирает, может быть, не надо доводить до такого антагонизма. Я как-то говорил вам о том, что свой человечество меня Варлам Шаламов поразило в свое время. Небольшая трехстраничная уроки, которые он извлек в своей жизни. Из своей жизни. 27 лет в лагерях и ссылках. Это он там написал один из уроков, что свой человечество в человеке очень тонкий. Достаточно 3 недели голода, холода и побоев, чтобы это человеческое у многих людей исчезало, дольше всех оно держалось у священников, попов. Вот. И именно, говорит, холод, голод, побои. 3 недели. И вот уже вся солидарность человеческая, человеческое поведение, социальные нормы, они все испаряются. Я бы, конечно, не хотел, чтобы этот слой человеческого подвергать дополнительным изъяном, и те, кто хотят чрезвычайное положение, чрезвычайная ситуация, скорее всего, я даже не знаю, почему они этого хотят, чистоты правовой.
Вот, и выплат, да.
Выплат соответствующий, да. Ну, тогда пусть, вот, пусть послушают нас и ответят.
Раз уж вы затронули в тему церкви, у меня к вам вот такой вопрос. Я тут для подготовки одной статьи читала про чумной бунт в Москве в 1771 году. И вот Википедия пишет. Непосредственным поводом к восстанию стал запрет, наложенный московским архиепископом Амвросием на проведение молебнов у Боголюбской иконы Божьей Матери, которая находилась у Варварских ворот Китай-города. Амвросий стремился предотвратить массовое скопление народа, которое способствовало распространению чумы. Как, однако, церковные руководители изменились наши с тех времен? Что ж такое? Не получается договориться с церковью? Или прям как у Высоцкого, и в церкви все не так?
Не понял вопроса.
Но почему церкви, ну, фактически закрывают, ставлю слово в кавычки, только вот с этого понедельника? Тоже вербное воскресенье, масса, значит, верующих в церквях. И, хорошо, в Питере там церкви закрыли, в Москве нет. Почему, кстати?
Не знаю, хотя власти предупредили, что не надо. Я что-то, я невнимательно слежу, но я видел, что патриарх вроде бы предупреждал всех сидеть.
Это вот то, что предупредили сидеть с этого дня, то есть с понедельника, с 13 по 19.
Я его не сегодня видел, а да, я его видел, говорили.
Да, но все, включая вчерашний день, вербное воскресенье, я так понимаю, что православные верующие это действительно масштабно отмечали, потому что люди даже через заборы перелезали. Почему священники, и очень многие священники наши обращались к людям, и они не понимали, почему, собственно, им нельзя приходить в церковь в эти дни. Все предыдущие две недели.
Я не знаю, чем они руководствуются. Вам лучше отца Кураева попросить объяснить, чем они руководствуются. Может, они считают, что Бог дал, Бог взял. И служение Богу более значимо, чем жизнь там. Но я не знаю, чем можно руководствоваться. Они же все-таки как бы Богу служат и отрешены от мирских наших проблем. Может, им так кажется. Я не знаю. Но то, что они сейчас хотя бы сказали, наша газета много писала, еще 2-3 недели помещали мы публикации людей, которые возмущались, что уже началась пандемия, а люди по-прежнему ходят туда. Каков уровень осознания? Кто для них является сигналом? Может быть, более жесткая позиция Путина? Может быть, жесткая позиция Собянина заставляет их корректировать поведение? Ведь они же находятся в тесных отношениях, я так понимаю, с властью. И без помощи, в том числе и финансовой власти, существовать они не могут. То есть, какова доля самостоятельно зарабатываемых денег в их бюджетах? Да? Что будет, если они пойдут перпендикулярно совершенно ясно выраженной философии властей сидеть дома? Вдруг за это наказание последует финансовое, потом, когда пандемия закончится. Ну, то есть, самые прагматичные, такие утилитарные соображения, до того, что вот отвлеклись они от служения Богу, посмотрели вокруг, посмотрели какой-нибудь сюжет о переполненных больницах где-то и количестве зараженных.
Так они сами заболевать же начали.
Конечно. Чудес же не бывает.
А чудес
же не бывает.
Да, чудес, да.
Нет, они в этот момент узнают, что чудес не бывает. До этого они утверждают, что чудеса есть, а вот когда заразился сам, понял, что чудес не бывает.
Ну, долго и упорно у нас держались, по крайней мере, в Москве церкви. А заявление, кстати, патриарха Московского и всей Руси, который считает пандемию коронавируса божественным промыслом, задача которого – разрушить идеалы потребительского общества. Я теперь даже не знаю, как это развидеть или расслышать. Хотела успеть, еще у нас не так много времени остается.
Идеалы потребительского общества пусть забудет любой, кто хочет их развеять. Потребительское общество исключено. Развеять это нереально. Но, собственно, в религии все слова нереальны. Они все связаны с тем, что ты не можешь рационально ничего там доказывать. Более того, если ты требуешь в какой-то момент рационального доказательства чего-то, на тебя смотрят и говорят, ты что, дурак? Ты что, не понял, что тут верить надо? Вот вера беззаветная и без критического подхода к аргументам является основой веры, собственно. Да? Поэтому все слова, которые произносятся, они вот такие. Даже было одно из оснований, я читал где-то сейчас много книг, читаю на даче много книг, прям действительно много хороших, интересных, которые когда-то я либо читал, либо смотрел, либо что-то еще с ними делал, но мой мозг был другим. Я на другие аспекты обращал внимание. И вот даже отношение к чуду, оно тоже даже в средние века было таким. Слушайте, а почему вы хотите чудо? Потому что очень многие превозносили чудо. Ну, примерно как наша депутат Наталья Поклонская, помните, там, с мироточием. Вот. А они это строго выговаривали. Ты что, тебе нужно доказательство, что ли? Чудо. Никакого доказательства не должно быть. Вера, она исчерпывает потребности Бога. Никаких доказательств иных, никакого чуда, пожалуйста, не приносите. Это все развивает только суеверие. Поэтому с этой точки зрения, то, что говорят эти люди, ну, надо понимать, что вот есть люди, которые верят в Бога. И которым кажется, что вот Богу Богова, так должны жить все люди. Но Богу Богова, кесарю кесарева. Люди, которые ходят в черных скромных сутанах таких, это один тип жизни. Люди, которые живут с семьями, которые кормят, лечат детей, одевают их, обувают, образовывают. У них совершенно другой структуре затрат времени, другая доля рациональных затрат. И вообще, чем больше рационального, тем больше оснований рационально общаться с обществом, в том числе и объяснять ему, что надо делать, чего не надо. И это одна из, мне кажется, дефицитных вещей в стране, когда рационализм, в том числе и благодаря нашей вере, он не в почете. Поэтому, когда промышленная революция началась на Западе в 17 веке, все ощутили у нас большую угрозу. Потому что рационализм промышленной революции 1648 года заключался в том, что все промышленное производство, оно все рационально. Для того, чтобы произвести метр ткани, нужно столько-то там пряжи, столько-то шерсти, столько-то вагонов, столько-то вагонеток, столько-то угля, чтобы топило и так далее. Все должно быть посчитано. И вот эта рационализация мозгов, которая произошла в истории Западной Европы, вот, она была страшной, обидной и ненужной вещью для рациональной жизни, которая была идеалом в нашей стране религиозной веры. Моя гипотеза такая. И по-прежнему они продолжают утверждать вот эта борьба с консюмеризмом. Любой, кто начнет бороться с консюмеризмом, проиграет. Потому что консюмеризм – это все. Тут ты никогда не найдешь. Кому-то из священников можно ездить в Мерседесе. Это не консюмеризм. А кому-то нельзя даже купить, я не знаю, какой-то гаджет, что ли. Или наушники, как у вас. Это консюмеризм. Музыка, которую вы покупаете, карточку, которую вы имеете, это консюмеризм, чтобы удовлетворять потребности, в том числе и духовные. Когда вы в свои наушники слушаете супер запись какого-нибудь музыканта, то вроде бы это консюмеризм, а на самом деле вы удовлетворяете духовные потребности. Наверняка вы сейчас Шонберга слушаете, концерт «Колледж квартет» 1936 года. Я же знаю, что вы только делаете вид, что вы со мной общаетесь.
А у нас подошло время для как раз интересных книг, о которых вы говорили. Тут, между прочим, книжные издатели написали письмо, да, правительству с просьбой их включить в отрасль, наиболее пострадавшие от коронавируса. А как, покажите, как вы помогаете книгоиздателям.
Да, вот сейчас одну секунду только скажу. Получил от очень важного человека из финансового мира. Я написал перед эфиром, но пишет, что был на заседании, не мог ответить. Вот такой текст. Сейчас громадная неопределенность. Никто не знает, к какому времени справимся с пандемией. Это будет определяющим фактором. Просчитываем различные сценарии падения доходов от 10 до 25%. Соответственно, формируем подходы к управлению расходами в этих условиях. Социальные обязательства безусловно. Вот это главный месседж. То есть социальные обязательства будут выполнять перед людьми, все, которые берут на себя. Но если у нас различные сценарии падения доходов от 10-25%, то, соответственно, понятно, насколько будут ограничены возможности обеспечивать развитие сразу после пандемии. месяца. Вот я покажу вам книги, которые, мне кажется, они будут интересны. Ну, во-первых, первая книга, это неделю назад, помните, вы хотели увидеть эту книгу, которую вы видели у меня в Инстаграме. Называется «The Madness of Crowds». «Сумасшествие толпы». Дуглас Мюррей. Это современная книга, которая рассказывает о том, как происходят вот такие массовые увлечения самыми различными темами. И они приобретают массовый характер вплоть до психоза. Это может включать четыре тут темы обозначенные, которые будут. И я как-то говорил вам, что я покупаю сейчас книги, которые о Второй мировой войне. Мне нравится Марк Солонин. «На мирно спящих аэродромах. Разгром 41-го года». Марк Солонин, 22 июня. «Окончательный диагноз». Это очень хороший, добросовестный автор с большим количеством карт и обоснованные суждения. У него абсолютно не бывает такой трепотни. Он мне нравится. Но я очень боюсь, что потом в рамках борьбы с искажением и фальсификацией истории пропадут эти книги, поскольку они совершенно по-другому рассказывают жизнь. Еще одна книга Сергея Кондратенко «Разгром Брянского фронта». Вообще, чем больше я читаю эти книги, тем больше понимаю, до какой степени оказались не готовыми очень многие структуры, и очень многие командующие, и очень многое оперативное и стратегическое управление в первые месяцы. Непонятно, чем они занимались все эти годы. Скорее всего, понятно. Вот даже читая это, я понял, что они собирались бить врага на чужой территории, и у них не было ни одной стратегической заготовки, как стратегически можно обороняться. Никто не понимал, как выравнивать при отступлении линию фронта. Поэтому это очень интересное чтиво, потому что если, конечно, все мозги в Академии Генштаба направлены на то, как мы будем стратегически наступать, то непонятно, как стратегически обороняться.
Спасибо большое. У нас закончилось время. Это был персонально ваш Константин Ремчуков, главный редактор, генеральный директор независимой газеты. Спасибо, до свидания. А у меня остается буквально 30 секунд на то, чтобы проанонсировать, что у нас будет в эфире в ближайшее время. После 16 «Изнанка» о профессии инструктора Центра подготовки космонавтов, Герой России Виктор Рейн. После 17 часов «Особое мнение» Андрея Колесникова, руководителя программы российской внутренней политики и политических институтов Московского центра КАРН. И после 19 часов особое мнение политолога Валерия Соловья.